Привет, ты слушаешь «Офер во вложения». Это подкаст об особенностях работы в разных известных компаниях. Я приглашаю в гости сотрудников известных компаний, и мы обсуждаем те или иные аспекты работы в них. Сегодня у меня в гостях Саша из Google. Вы давно меня просили записать подкаст про Google, и вот, наконец-то, это именно тот выпуск. Google долгое время находится в топах всех мечтаний, наверное, молодежи, как в месте работы. Сегодня мы узнаем, на самом деле это так, что происходит в московском Google и равно ли московский Google в Силиконовой долине. Поэтому я пригласила в гости Сашу. Сегодня мы обо всем в этом разберемся. Саш, привет.
Привет, Леся.
Саша, расскажи, пожалуйста, как ты попала в Google?
На самом деле я подавалась 2 раза. После окончания бакалавриата у меня не получилось попасть. И потом я поступила в магистратуру и подалась на бизнес-интерншип. Ты подаешься вообще просто, это глобально во все офисы. То есть тебя могут распределить и в Дублин, а могут и в Москву. И потом как-то у меня уже была другая работа, я забыла, что меня вообще кто-то реферил. Прошло довольно много месяцев, мне кажется, 8-9. И ко мне в итоге вернулись HR и Гугла с тем, что вы там подавались когда-то, вообще актуально. Я такая... давайте попробуем. И начался отбор. Отбор на позицию, в принципе, длится стандартно где-то 4-5 интервью. Если у тебя реферал, возможно, какой-то этап скипанется, возможно, нет. Ну, точнее, реферал, как бы тебе, знаешь, ты скипанул этап скрининга. То есть точно, что раз тебя порекомендовал сотрудник Гугла, значит, ты реально очень классный. И прикольно, что они проверяют 4 типа скиллов. Leadership, лидерские качества, cognitive ability твое, как ты размышляешь, как ты думаешь, как ты решишь ту или иную проблему. Дальше это гугленес. Никто не знает, как это объяснить, но, в общем, я называю это как классный ты или не классный. По-другому нет какого-то классического определения, что такое вообще гугленес.
Мне казалось со стороны, что это типа насколько ты подходишь к корпоративной культуре и насколько ты разделяешь ценности Гугла. Такой, на мой взгляд, может быть, внутренний фильтр, чтобы люди, которые не хотят работать в Гугле, не выглядят как гуглеры, они там не оказывались.
Ну да, можно так сказать, но на самом деле я потом уже, когда работала, решила прочитать книжку «Как работает Google», и там тоже, на самом деле, когда создавался, так скажем, этот манифест вообще этих скиллов, что такое гуглинес и кто такие гуглеры, никто не мог дать четкого понимания. Если вот сейчас как бы уже такое есть сформированное понимание, что это соответствие условно компании. Но на самом деле, мне кажется, если так объяснить, то типа насколько ты относишься хорошо к людям, что для тебя правильно, а что для тебя нет. Переведешь ли ты бабушку через дорогу или наступишь ей на ногу? Вот гуглер переведет через дорогу, а не гуглер, он наступит на ногу. Ну, то есть это какие-то на самом-то деле базовые вещи, которые тебе закладываются при твоем воспитании. И мне кажется, это нельзя, знаешь, там как-то выучить или еще что-то, потому что это у тебя либо есть внутри, либо этого просто нет, и как бы, это нельзя подготовиться. Можно какие-то, возможно, зазубрить ответы, но бесполезно, потому что на каком-то этапе ты все равно, скорее всего, покажешь, что ты не гугли. И последний — role-related knowledge. Role-related knowledge отличаются в зависимости от того, какую роль ты подаешься, и вот эти 4 скилла у тебя проверяются в смешанном каком-то формате, то есть ты даже не понимаешь как, разными интервьюерами. Еще, кстати, прикольная тема, что интервью идут сразу подряд, то есть у меня было сразу 3, по-моему, интервью подряд, они идут по 40 минут, и у тебя разные вообще интервьюеры, то есть кто-то у тебя может быть из дублинского офиса, кто-то там из Лондона, кто-то из московского, и потом они все пишут на тебя фидбэк и принимают условно решение, не принимают, они тебя могут рекомендовать к хайрингу, либо не рекомендовать, а дальше система работает так, что есть комитет, на котором рассматриваются, еще раз проверяются твое соответствие роли, смотрятся фидбэки людей, с которыми тебя собеседовали, и на этом комитете люди голосуют, чтобы не было предвзятого отношения, чтобы не взяли только потому, что все считают, а комитет еще раз проверяет соответствие человека, уже рекомендовать или не рекомендовать. И потом уже тогда тебе высылают офер. И, обговаривают его с тобой, тебе присылают на почту, и дальше вы уже, если ты согласен, согласовываете сроки твоего выхода. Если нет, соответственно, не согласовываете. Все просто. Так же, как и везде.
А вот эти интервью, они у тебя проходили все в один день, то есть прям один за одним?
Да.
Было тяжело?
Так как это, получается, мой был второй отбор в Google, то есть я уже это знала и помнила даже некоторые вопросы, которые мне задавали 2 года назад. Я как-то к этому спокойно относилась, но все равно ты, конечно, нервничаешь. Мне кажется, перед любым интервью человек нервничает, и как бы тут не зависит от названия компании, куда ты подаешься. Просто Google, это кажется, знаете, как какая-то мана такая небесная, что это что-то очень классное, и что туда, туда вообще нереально попасть. И просто я такая, как бы у меня есть работа, она была очень классная на тот момент. Я такая, ну, получится супер, потому что я бы очень сильно хотела попробовать. И на самом деле самое прикольное, что во всех вот этих интервью, мне кажется, в многих компаниях есть какие-то стресс-интервью или еще что-то. Вот во время гугловских интервью ты вообще не чувствуешь, что ты на интервью. Тебе, ну, если какая-то у тебя там супер, да, возможно, сложная роль, когда вот будет role-related knowledge, ты поймешь, да, какие-то кейсы тебе могут дать. Но так, в принципе, это такой разговор, типа, а как бы ты поступил вот в этой ситуации? А вот если вот так бы случилось? А вот так? И ты просто рассуждаешь. То есть, как бы, в том-то и прикол, что, наверное, можно, конечно, простудировать там YouTube с этими там 100 вопросов на собеседование в Google, но я так не делала, потому что я понимала, что, блин, ну это бред. Ну, типа, либо я как бы отвечу, либо нет. Ну, потому что там такие ситуационные вопросы, которым, ну, сложно подготовиться. Это не математика, которая либо правильно решила, либо нет. И поэтому интервью были как, вот тоже, знаешь, как беседа. И то есть вы либо на одной волне, либо нет. И вот прикольно, что я тогда поболтала. И для меня даже не было реально так, как еще интервью, потому что у меня реально был как разговор, как поболтала с другом.
Есть очень много мифов про вот, что спрашивают на интервью в Google. Тебя правда спрашивали про всякие штуки, типа как засунуть там жираф в холодильник, как почему люки круглые и вот всякие такие вопросы?
Слушай, я думаю, может, мне повезло, но у меня таких вопросов не было. То есть я говорю, что у меня были какие-то ситуационные кейсы.
Не было ничего такого из вопросов, чтобы тебя прям удивило.
Да, и... да, да, нет, нет, такого не было, нет.
Все, весь отбор ведется на английском языке или
нет,
на русском?
Нет. Слушай, вообще зависит. То есть, например, мой прошлый отбор, я просто про прошлое тоже расскажу, потому что прошлое было, я подавалась не на интерна, а на FTE. Ну, то есть на...
А что это такое?
Это значит, что ты подаешься на 100% на роль. Во всех компаниях есть грейды, условно, типа интерн — это, да, там, нулевой грейд, а там полноценная роль — это там уже второй, третий грейд, и там дальше идет, например. И я после бакалавриата подавалась прям на роль конкретную. И там у меня были 3 интервью на английском языке, одно было на русском, потому что я подавалась в русскую команду. Здесь я, получается, подавалась, и мне уже сказали, что это в московский офис, и у меня было, по-моему, 3 было интервью. Одно точно было на русском, другое мы тоже было с русским человеком из русской команды, но он такой, давай на... Типа, ты можешь на английском? Я такая, ну, давай на английском. И у нас было полностью на английском. Это, конечно, было немножко странно, но типа, знаешь, с другой стороны, типа, а почему сказать, что я, типа, хочу на русском? Типа, что как будто на английском тебе разговаривать. Но просто типа, был на английском. Ну, то есть, как бы, тебе может повезти, может не повезти. Вот. И потом я такая, ну ладно, прикольно, посмотрим. И потом, вот видишь, все сложилось. И получается, в июле прошлого года я вышла в московский офис. У меня по факту на портале у меня было написано бизнес-интерн, но моя роль, она была analytical consultant. И analytical consultant в московском офисе, на самом деле, таких людей очень много, но они все занимаются совершенно разным. Я была в команде sales, но в команде sales еще отдельная команда аналитиков. И вот я была вот в этой команде стажером-аналитиком.
Чем ты занималась в итоге на своей позиции, на которую устроилась, расскажи.
Я буду сразу говорить, что я отвечаю сейчас только за команду аналитиков, которые работают в московском офисе в sales-команде. Что это значит? Что в московском офисе... Не хочу обижать сейчас другие направления, но условно есть 2 больших направления. Это sales и маркетинг. Есть еще, конечно, пиар, есть юристы, есть HR, но это очень маленькое количество людей. А этих 2 направления, они довольно крупные. И sales людей, наверное, больше всего в московском офисе. И получается, есть команда аналитиков. То есть она как бы относится к сейлзам, но она посредственно такой отдел, грубо говоря, по-русски, если сказать. И там 5-6 человек. В основном аналитики, в общем, я бы сказала, это не те люди, которые мы, наверное, привыкли, кто такие аналитики. То есть в Гугле есть 2 типа аналитиков, ну вот, по крайней мере, на московском офисе. Это люди, которые такие, скажем, хардкорные, то есть они очень сильно любят копаться в цифрах, искать какие-то инсайты. Не знаю, посмотрел в одной структуре в разрезе, в другой разрезе, нашел какой-то суперкрутой инсайт, и потом ты кладешься на слайд и как бы делаешь историю для клиента, чтобы там показать финальные результаты за квартал или какой-то для них ресерч сделать. Я, наверное, отношусь к единицам аналитиков, которые больше любят общаться с клиентами, отвечать на их вопросы, то есть такой больше очень коммуникабельный человек, поэтому у меня ресерч вот этой части хардкорной, на самом деле там было, ну, не так много, как это могло быть, скажем так. И я, получается, что я делала? То есть, например, во-первых, на квартал планировали задачи, и, допустим, у меня там несколько было задач от разных вертикалей. И, например, не знаю, нужно сделать там ресерч рынка такого-то. И ты делаешь ресерч рынка, потом ты его рассказываешь. Потом, например, мы запускали креативный воркшоп в России, где там с нуля до самого финала прорабатывали рекламную кампанию, чтобы там, креативщикам начать думать, в каком направлении, им нужны какие-то инсайты от аналитиков. И вот тоже для этих креативных воркшопов я делала эти ресерчи, и на основе того у них была база инсайтов, условно, на основе чего они могли дальше креативить, в каких направлениях вообще думать. Или там, не знаю, разработать стратегию выхода на рынки, типа на какой рынок клиенту лучше выходить. Ну и в соответствии с этим тебе, во-первых, все равно нужно постоянно быть на связи с клиентом и понимать вообще его индустрию, куда он движется, чем он занимается. И это на самом деле работа сейлзов, понимать вообще, какая стратегия у клиента, какие у него бизнес-цели, и условно доносить до аналитиков, чтобы все были в одном как бы русле и в одной лодке. И тем самым как бы ты вместе с там на самом деле команда сейлзов, она очень большая, у них у всех есть еще разные роли, просто было попроще, как бы условно ты вместе с этой командой тоже можешь присутствовать на встречах, тоже там понимать, какие боли или еще что-то, либо они там потом на внутренних встречах рассказывают, какое направление лучше подумать, там, потому что клиент задавал такой-то вопрос на такой-то встрече. Я, наверное, скорее там по presentation skills, это прям я люблю там рассказывать презентации, общаться, то есть это прям 100% я в своей индустрии. Вот, а аналитика, она была такая, как бы я использовала внутренние тылы, условно у тебя есть два как бы способа, ты можешь использовать внутренние тылы, которые автоматизированы и очень классные, но тебе все равно нужно всегда проверять дату, потому что русский язык, он очень специфический, там всегда могут быть какие-то ошибки. Либо у тебя есть второй способ, ты можешь писать код, вытаскивать это все тоже из таблицы, тоже там все это анализировать. Понятно, да, каким путем была я? Но это скорее, типа, такой один человек, два человека, их может быть в направлении, все остальные все-таки они там пишут код, ищут таблицы и все такое.
То есть, получается, основная деятельность московского офиса — это работа, продажи, маркетинг.
Концепция Гугла работает в том, что мы работаем на бизнес-цели клиента, и если бизнес-цели клиента выполняются, значит, и бизнес будет расти, и они больше будут инвестировать в рекламу. То есть здесь скорее не про то, что купи-продай, а то, что давайте мы вместе с вами посмотрим, какая у вас стратегия, посмотрим, в каком направлении мы можем вам помочь, и вместе с вами идем по этому плану.
То есть Google больше про долгосрочное партнерство со своими клиентами.
Да-да-да, то есть это такая долгосрочная история, что мы как бы все вместе одна большая команда, и мы хотим вам помочь и вырастить ваш бизнес. Это не секрет, что и в Яндексе, и в Гугле большая часть выручки приносит рекламная сеть и реклама. То есть это advertising бизнес. И, соответственно, на самом деле, ну и поэтому такое распределение, скажем, маркетинга и сейлзов их больше в офисе, остальных функций чуть поменьше, потому что за счет этого как бы и живет основной бизнес. А российский рынок, он очень динамично развивается, очень быстро появляются какие-то новые суперклассные компании, которые быстро растут, и с тем самым и объем рынка очень сильно вырастает, там, даже там в масштабах всего мира.
Слушай, очень интересно. А сколько вообще людей в московском офисе Гугла?
Очень-то много.
Ну, мне... в каком порядке там? 100,
слушай, ну, мне кажется, типа 50-80. То есть это на самом деле всего два этажа на Балчуге, и там они полностью сейчас забиты. Но как бы, московский офис, он развивается, и там в ближайшее время точно будет искать людей.
Ты сказала, что офис Гугла находится на Балчуге,
да,
и занимает два этажа. А как он устроен внутри? Расскажи чуть подробнее, вот так, чтобы слушатели представили, как будто бы они туда зашли.
Во-первых, нужно понимать, что Балчуг — это бизнес-центр, там находится Газпромбанк. Типа в офисе сколько? 9 этажей. Соответственно, на 7 этажах находится Газпромбанк, на 2 — Google. Ну, то есть представляете, насколько это странно, что когда ты заходишь, тебе нужно все равно показывать паспорт. Ну, если ты не сотрудник Гугла, тебе нужно все равно показывать паспорт, чтобы зайти, потому что ты заходишь условно в здание банка. И дальше общий лифт, и есть прям, типа, подписан там офис Google, 4-й этаж, ну, 9-й не подписан, но на 9-м на самом деле тоже. И 4-й этаж, как и стандартно, любой офис, он сделан в какой-то тематике, ну, то есть чаще всего в тематике страны, либо ее истории, и московский офис, он не исключение. 4-й этаж, он сделан в стиле русских сказок. Там есть такая зона, называется Дремучий лес, где стоит реально вот этот камень, типа направо пойдешь, счастье найдешь, налево там еще что-то. И прям зона такая, где кофе-поинт, диванчики, все такое зеленое, там деревья. Реально очень прикольно сделано. Есть такая зона, где есть такой диван, и висит ковер на стене.
Общем, типа ковер-самолет?
Да. Очень прикольно. Есть переговорный 7 попугаев, и там реально в переговорке сидят типа 7 попугаев, их нужно найти. И получается, на этом же этаже есть столовая, условно, называется скатерть-самобранка, логично почему. И как бы это вот одно из того, что в офисе Гугла всегда есть кофе-поинты, потому что всегда считалось, что самые креативные идеи и новые проекты рождаются не на официальных деловых встречах. И также там всегда есть еда, ну типа всегда и завтрак, обед и ужин. И вот как раз скатерть-самобранка, там определенное расписание, ты можешь прийти, позавтракать, пообедать и ужинать, и на кофе
кофе-поинтах всегда, типа, есть какие-то снейки, там, кофе, чай, типа, whatever.
А девятый этаж, он сделан в стиле метро, в стиле Новокузнецкой. И там есть тоже станции метро, и в соответствии с этим названы переговорки. То есть там есть, например, Комсомольская. И прикольно, что на самом-то деле в одной переговорке висят фотографии советских актеров, и все сделано в такой именно стилистике России, и это прям очень круто. Есть вот эта зона, где типа капсула для сна, и там можно играть еще в всякие настольные игры, приставку. Каждую пятницу стандартно в Гугле проходит вечер, когда...
Типа вечеринка?
Ну, типа, да, вечеринка. И получается, она там начинается в 4:30, все начинают там снейки какие-то обсуждать, какие-то новости, то есть это такая чил атмосфера. И вот как раз там потом на девятом этаже еще летом работала веранда очень классная, на которую можно было ходить, и там реально весь центр виден, потому что, ну, Балтику на самом деле в центре, у тебя с одной стороны Красная площадь, прямо у тебя Москва-Сити, там очень крутой вид, и очень часто летом там тусили, потому что была классная погода, и почему бы нет.
Чего не хватает в офисе? Вот он такой суперсовременный, красивый, там вроде как все есть. Но вот если так подумать, чего не хватало тебе, может быть, твоим коллегам?
Слушай, я, наверное, как-то в этом направлении, как это... не супер требовательная. Вот, то есть для меня офис скорее это пространство, где, не знаю, где тебе точно есть где сесть, чтобы там было светло, удобный стул, удобный стол и спокойно работать. Поэтому у меня ни в одном из офисов не было такого, что типа чего-то не хватало. Ну, то есть, наверное, если бы не было стола и стула, мне бы реально чего-то не хватало. А так, ну, это знаешь, типа, мне кажется, это, ну, я их называю проблемы белого человека. Типа, условно, там в Дублине супер крутой большой спортзал. А в Москве из-за того, что маленький офис, офис, там спортзал, типа, ну, на одного человека, больше там очень сложно заниматься. Но не хватало ли этого, ну, не знаю. В других офисах они просто сами по себе гораздо больше. Всегда хотелось, блин, ну почему типа в Москве такой маленький? Еще многие даже не знают, что он вообще есть, и когда ты им говоришь, они такие, ой, а где это? И такой, ну, там, где Газпромбанк. Но, возможно, когда-нибудь и московский офис станет немножечко побольше и расширится.
Можно ли в офис приходить с домашними животными?
Когда я была в офисе в Лондоне, девушка там была с собакой, и я встречала многих других гуглеров с собаками в Лондоне, и это вообще, ну, совершенно нормально, все подходят, такие, знакомятся, ты собачка, это классно. Но с животными я просто никого ни разу не видела. Я не думаю, что, типа, раз я не видела, нельзя приходить с животными. Типа, спокойно, мне кажется, можно.
А в Лондон тебя отправляли, получается, в командировку?
Блин, на самом деле, каждый гуглер, который приходит, он считается нуглером. Блин, нуглером считается целый год. Ты едешь на тренинг в Дублин, где у тебя общий тренинг вообще про ценности компании, про структуру, какие-то тренинги еще проходите. И вот я сначала ездила в Дублин, а потом есть такое целое Analytical Academy, такое глобальное сообщество аналитиков, которое разработало очень прикольный набор тренингов для гуглеров. И вот они там могут в одной стране проходить, могут в другой стране проходить, ну то есть как бы тебе как повезет. И вот были тренинги как раз в Лондоне, и вот мы с другой, с девочкой тоже ездили, и получается проходили там тренинг, и ну так получается и была в лондонском офисе, также ездила в Амстердам тоже на тренинг. Ну, то есть, у меня как-то повезло еще, что я успела за прошлый год, на самом деле, много где побывать, и это был очень прикольный опыт.
И это доступно всем, получается, новичкам в Гугле, ты можешь поехать на такие тренинги, да?
Ну, вот зависит, видишь, от вертикали, в которой ты работаешь. То есть, например, на Нуглер тренинг — это как бы must-have, типа любой человек едет. Analytical Academy, соответственно, только для аналитиков. Там, ну, я уверена, что есть какие-то там другие профессиональные там тренинги, то есть там какая-то еще академия там для продуктовых специалистов в Дублине проходит всегда, потому что Дублин — это headquarters европейский. На самом-то деле обучение — это на самом деле очень важно. Первые месяца особенно в тебя очень сильно вкладывают, чтобы ты общался, знакомился с другими сотрудниками, видел, как классно делать, какие инструменты еще глобально можно в свою страну внедрить, потому что именно такое межстрановое словно взаимодействие помогает какие-то классные инструменты еще применить, которые не применили, потому что московский офис, он довольно молодой, и там постоянно развивается, и аналитическая команда тоже развивается. То есть только буквально пару лет был несколько человек, сейчас появились еще дата-сайентисты, там, которые раньше просто они даже были не нужны, сейчас они есть. Ну, то есть, на самом деле, поле для деятельности большое, и вот эти тренинги там, где в странах аналитические команды уже гораздо больше, они делятся своей экспертизой, и можно что-то в свою команду внедрять.
Тебе приходилось часто общаться с глобальными коллегами?
На начальных этапах у меня вообще не было никакого общения, ну, вот кроме вот этих тренингов. А потом была история про то, что нужно было, типа, международные аналитические тулы внедрить на российский рынок. И, типа, это задача, немножко давно висела, но все как-то до нее не доходили руки, она не была в топе приоритизации. И вот в итоге я взяла по двум индустриям и общалась с разными глобальными командами, потому как внедрить это на российский рынок. Ну и в итоге внедрили, все хорошо, и вроде все работает. Но это на самом деле тоже прикольный опыт. Типа сначала сложно, потому что, ну, во-первых, тебе нужно быть очень вежливым. Ну, то есть не очень вежливым, но там всегда как-то поддержать диалог. А когда вот хотя бы ты видишь коллегу в жизни, да, и даже там с русскоговорящим иногда бывает как-то тяжело, да, неловко подобрать тему для разговора, то, типа, с международным человеком ты вообще такой, типа, о чем говорить-то? О погоде не поговоришь. Так ты спросишь хотя бы сначала, сколько времени. Ну и потом потихонечку, встреча за встречей, как-то люди начинают делиться чем-то. Ну и плюс вот это, наверное, общая глобальная культура гуглеров, а ее прям видно, что люди там готовы помочь, еще что-то всегда отвечают. Ну это как-то тоже, в общем, способствует диалогу.
Рассказала про то, что офис такой классный, прям реально захотелось там побывать. Сколько часов ты там проводила? Вот честно, мне кажется, оттуда не хочется уходить.
Да, оттуда точно не хочется уходить, особенно когда ты только туда пришел, и у тебя эйфория от того, что ты находишься в Гугле. И это невозможно описать как-то эмоционально. Ты просто такой вау. И все. Ну, не знаю, наверное, первое время, как всегда, на любом рабочем месте, ты только погружаешься, у тебя довольно мало задач. И первое время я уходила довольно рано, плюс я вышла в июле, была очень классная погода в Москве, я люблю гулять, как бы я очень много гуляла, ты такой ходишь, ой, это в центре, и такой пошел. Так, наверное, ну, тоже зависит от проектов, как ты бронируешь свое время, как ты тайм-менеджмент. То есть в Гугле, на самом деле, очень интересная история про менеджера. То есть менеджер — это человек, который не будет тебе говорить, что, Саша, в этом квартале ты должна сделать задачу 1, 2, 3, 4, 5. А скорее, как бы, ты можешь к нему прийти и сказать, вот, у меня там 6-7 задач, я думаю, что, типа, я, по идее, их успею. Типа, как ты думаешь, может мне от какой-то отказаться или может что-то побольше взять? Как лучше там поступить? Потому что у тебя все равно есть, получается, заказчики, с одной стороны, клиенты, с другой стороны, заказчики СЛЗы, с которыми ты согласовываешь вот этот список задач, которые ты будешь делать. И менеджер, он все-таки больше про твое развитие, и он никогда тебе не скажет, типа, не знаю, как бывает, наверное, в некоторых компаниях, там бывают задачи типа супер асап, но возможно такое что-то будет типа клиентское, если что-то очень такое серьезное произошло, да, но чаще всего, так как задачи заранее планируются, но у тебя такого не может быть, не может быть такого, что к тебе придет менеджер такой типа: Саша, бегом типа за 2 часа быстро что-то сделай. Нет, такого не может быть в этом мире, и поэтому ты сам планируешь свое время, какое время ты будешь какую задачу делать, потому что у тебя есть точное понимание, когда клиентская встреча, когда тебе все это нужно сделать, и это такой как бы режим, и никто не будет контролировать, типа, а точно ли ты сейчас сделал 40% от задачи в понедельник, или ты, типа, понедельник, вторник, среда ничего не делал, а за четверг и пятницу такой, оп, и 100%. Это же как сам человек планирует время, ну, то есть, когда у меня там было довольно много проектов в какой-то момент, я могла подольше посидеть, но в целом люди приходят, во-первых, в свободный график, тебе не обязательно там к 8 приходить, в основном там с 9 до 10 все приходят на работу, ну и уходят где-то там с 6 до 7, то есть, наверное, там 8-9 часов вечера в офисе, ну, могут какие-то единицы людей задержаться, но это там, возможно, кого звонки там с Америки или еще что-то.
Баланс личной жизни и работы, он в любом случае соблюдался, получается.
Да, да.
Давай еще, наверное, чуть больше поговорим про рабочий день. Ты говоришь, что можно самому прям выбрать себе задачи. Как это по факту происходит? Ты приходишь к линейному менеджеру, он тебе говорит, там, Саша, вот есть вот такая задача, такая, mm-hmm. какую ты хочешь взять? Или как-то по-другому?
Это
происходит.
Был бы, конечно, слишком идеальный мир. По факту, как это работает? Как я говорила, что вот эта команда аналитиков, она находится внутри сейлс-направления. К аналитикам каждый квартал приходят сейлзы, условно, со своими хотелками, что им нужно сделать для каждого клиента. У кого-то может супер детально прописана задача, у кого-то, типа, такой верхнеуровневый вопрос, там, подготовиться к какой-нибудь встрече дню X. И вот эти задачи, они сортируются в порядке приоритизации и потом делятся между аналитиками. Аналитик может одной вертикалью заниматься, может несколькими. Так как я была, условно, стажером, у меня первое время было несколько вертикалей. Я просила потом, говорю, можно мне одну вертикаль, потому что дело в том, что по вертикалям очень сильно отличаются типы бизнесов.
А что такое вертикаль?
Вертикаль — это разные типы бизнесов. То есть у тебя есть FMCG-бизнес, есть IT-компании, есть какие-нибудь гейминг-компании. Это все разные типы бизнесов. И, соответственно, у тебя в рамках этой вертикали есть иметь какой-то портфель клиентов. И то есть у них могут быть очень похожие задачи, либо, по крайней мере, ты анализируешь в рамках одной индустрии, что тебе помогает более как бы дипли посмотреть на какую-то ситуацию и как ее разрешить. С одной стороны, прикольно работать в разных вертикалях, потому что у тебя есть понимание по многим вообще вопросам, но в какой-то момент все-таки лучше сфокусироваться на чем-то конкретном. И вот тогда, получается, у тебя есть уже конкретные сейлзы, с которыми ты работаешь, потому что они закреплены за этими вертикалями. И вы просто встречаетесь, обговариваете задачи, которые будут на квартал, и дальше уже работаешь.
А как ты взаимодействовала с коллегами? У тебя были какие-то совместные задачи? Ты говорила еще о том, что на кофе-поинтах типа больше всего хороших идей приходит. Это как а-ля замена таким настоящим бизнес-митингом. Были ли у вас такие митинги?
Получается, да, Google работает в рамках квартала. Получается, есть, во-первых, всегда отчетные встречи по кварталу, планы квартала, каждый вертикаль всегда рассказывает, типа, какие у них планы, что они перед собой ставят, какие цели, потом достигли они их, не достигли, и вот там еженедельно или два раза в неделю встречи там аналитиков и продаж, потому как мы идем там, движемся по задачам или еще что-то. Плюс в процессе у тебя всегда в какой-то момент есть клиентская встреча, где вы встречаетесь вот уже командой и обсуждаете там с клиентом какие-то его вопросы, задачи, ответы, ну, наверное, как-то так.
Ну, то есть это, как я понимаю, не команда именно аналитиков, да, которые были под твоим линейным менеджером, а люди, с которыми ты просто на одном и том же клиенте работаешь.
Да, да.
И вы с ними больше взаимодействуете. Ну, то есть это как а-ля в консалтинге примерно устроено.
Ну, в консалтинге просто у тебя как? Типа проект завершил и пока, ну, условно. А тут очень много лет люди работают в Гугле, и это совершенно понятно, почему вообще это происходит. И здесь у них там уже выстроены отношения с клиентами, и в клиентах тоже есть какая-то конкретная команда. И ты просто как часть этой команды помогаешь, отвечаешь, ну, что ты можешь предложить, если у тебя есть какие-то идеи.
Ты пришла стажером в Google. Почему ты там не осталась?
Хороший вопрос. У меня сначала была стажировка на полгода, потом мне пролонгировали, получается, до конца магистратуры, то есть до конца июня. И уже зимой мы где-то с менеджером обсуждали, что все-таки я не хочу быть аналитиком, что я больше как-то вот по типу к сейлс людям. И в сейлс команде, получается, условно, есть продажи, которые работают с очень большими клиентами, а есть продажи, которые работают с очень маленькими клиентами, ну, есть еще посередине. И вот, согласно там моему опыту, у меня, получается, до Гугла было, типа, 3 года опыт работы, и плюс еще, типа, 4-й год Гугла тоже считался, 4 года опыт работы, я все равно могла подаваться только на один из самых начальных левелов. И согласно этому левелу, соответственно, ты можешь подаваться на какую-то позицию. И получалось так, что если вот подаваться в маленькую команду, то это был релокейшн в Дублин. Ну и как-то я, в общем, думала, что, типа, точно ли я хочу этим заниматься, потому что я очень хорошо понимала, что я бы хотела с большими клиентами работать, но для больших, на самом деле, у меня не было опыта в рекламной индустрии. То есть все, кто там работают, так или иначе, раньше работали в агентствах или работали на клиенте и очень связаны с рекламной индустрией. У меня был там год, условно, аналитики, это not enough там для того, чтобы работать с большими клиентами. Потом наступила пандемия, заморозились хайринг-процессы все, и в тот момент уже было понятно, что либо, типа, я, ну, как бы буду подаваться в Дублин, либо все-таки нет. А я очень сильно сомневалась насчет этой роли, потому что это как раз та роль, на которую подавалась 2 года назад. Только сейчас я ее прям уже знала наизнанку, чем я буду заниматься. И у меня не было точного ответа у себя в голове, точно ли я хочу это делать. Потому что с большими клиентами у меня было точно понимание, что да. Но я понимала, что придется мне начать с маленьких клиентов и просто дорасти в какой-то момент до там работы с большими клиентами. И в тот момент как-то еще так получилось, что ко мне пришла моя прошлая команда, с которой работала, и мне предложили очень классный проект в Москве, и я еще посчитала юнит-экономику, и такая думаю, блин, ну, кажется, этот проект гораздо круче, я могу с него в рамках моих скиллов гораздо больше взять. И, ну, в итоге я приняла такое решение.
То есть получилось, что в Google в России не было позиции, на которую бы ты могла перейти.
Да.
Единственный вариант, который был по факту, это перейти в Дублин.
Да, да. Ну, то есть, к сожалению или к счастью, в общем, in-country офисы так сделаны в Гугле, что там должны работать только очень senior люди. У них очень большой бэкграунд. То есть, в принципе, каждый человек, с которым я работала, ну, у всех гораздо больше опыта, чем у меня. То есть, там, 10 лет, 8 лет. Ну, то есть, не сравнится там с моими 3 годами вообще никак. И поэтому там бывают какие-то кейсы, что бывают должности на низкий левел, ну то есть на какой-то самый минимальный, но даже вот мальчик-аналитик, который к нам пришел на один из начальных левелов, у него там 8 лет опыта работы.
Ну, это феномен Гугла, я думаю.
Но в этом как бы есть и плюсы, и минусы, что типа иногда очень синьор люди приходят на такие должности, которые там, не знаю, человек руководил 50 людьми вне Гугла, а пришел в Гугл просто на какую-то позицию, где у него нет там в подчинении вообще никого. Но в этом и суть, что на самом-то деле каждый гуглер, он очень проактивный. Типа ты всегда найдешь сам, чем тебе заняться, и тебе всегда это будет интересно. И вот в этом-то и суть, что тебе не нужны какие-то огромные количество людей в подчинении, ты сам всегда креативишь вот этот контент и что бы тебе сделать. И поэтому некоторым людям, например, очень сложно переходить, когда у тебя было там столько людей в подчинении, да, и ты был таким верхнеуровневым руководителем уже большим, а тут ты переходишь, и тебе руками все это нужно постоянно делать. Кому-то с этим тяжело, но так, на самом-то деле, в этом есть смысл компании, и сама модель, она очень хорошо работает.
Какая зарплата у тебя была на стажировке?
Ну, например, в консалтинге стажер получает от 40 до 60. Плюс-минус к этой сумме можно прибавить плюс 20-30%, получится сумма, которую получает стажер в Гугле.
Какие есть инструменты, наверное, карьерного роста? Как можно расти внутри Гугла? Я слышала, и в интернете, если погуглить, то в Гугле есть такой феномен, что ты там 7-8 лет можешь быть на одной позиции, либо ну, очень долгое время займет то, чтобы тебе вырасти с позиции на позицию, наверное, вот из-за того, что Google набирает там самых лучших со всего рынка.
Ну, смотри, 7-8 лет — это какая-то точно невероятная история. Во-первых, есть система OKR-ов. Что такое система OKR-ов? Каждые полгода ты ставишь себе, ну, условно по-русски, цели. Просто это должны быть типа супер амбициозные цели, которые как бы считаются, что если ты выполнил на 100%, то ты не супер амбициозно их себе поставил. В общем, ты, получается, ну там в рамках квартала, да, или там на полгода ставишь себе вот эти цели и потом оцениваешь, насколько ты их выполнил. И у тебя есть возможность хоть раз в полгода, ну там с согласованием своего менеджера или раз в год подаваться на повышение. И, соответственно, в принципе, ну, зависит от количества людей в офисе, например, в московском офисе повышение проще получить, например, чем в дублинском офисе. Потому что в московском офисе у тебя там, не знаю, 50-60, да, человек, а в дублинском у тебя 10 тысяч, по-моему. И то есть получается, там какой-то процент людей только получит повышение. И в московском, соответственно, этот процент у тебя на это все равно большее количество людей. И в московском ребят, на самом деле, ну, очень, если ты хорошо работаешь, довольно быстро получают повышение. Раз в год, раз там полтора года. Ну, то есть это точно реально. Но история, что у тебя, например, одна должность 7-8 лет, это спокойно может быть, потому что там история Гугла, на самом деле, тоже прикольная, что, например, в консалтинге там очень явно такая видна классификация, что если ты бизнес-аналитик, потом ты синьор бизнес-аналитик, и, короче, дальше ты растешь там до партнера, то в Гугле ты можешь быть менеджер или там аналитик и быть очень высокого левела, быть очень синьор человеком, но твоя должность будет называться аналитик. И в этом концепция, что, например, разные люди будут работать в команде, но они не должны знать, там, у кого какая, условно, там, зарплата и левел, и чтобы не было никаких предубеждений в работе. И тем самым как бы и супер-джуниор человек, и супер-синьор, они будут наравне с друг с другом общаться, потому что не будет такого, ой, я типа партнер, а ты там только бизнес-аналитик. И вот из-за этого, во-первых, нигде и никогда нельзя обсуждать какой-то левел, ну, соответственно, от левела зависит скоп твоей работы и сколько денег ты получаешь. И точно так же, ну, как бы должность может не меняться, это совершенно нормально, потому что, ну, ты каждые полгода, во-первых, отчитываешься по своим целям, что ты сделал, что ты не сделал. Ну и плюс через какой-то период времени ты можешь подаваться на повышение, там, обсуждая тоже со своим менеджером, там, как ты думаешь, типа, вы можете мне податься, и менеджер тебя номинирует на повышение.
Повышение, ты имеешь в виду, это именно повышение грейда внутри твоего, да, там, аналитической работы, да, к примеру? Да, да. То есть это не так, что ты там становишься условно там синьор-аналитиком, потом менеджером всех аналитиков.
Дело в том, что значит повышение левела. Повышение левела — это значит повышение скопа ответственности и повышение уровня сложности твоих задач. Ну и, соответственно, с этим растет и твоя как бы заработная плата. Условно, если твоя должность называется аналитик, а у тебя уже какой-то высокий левел, в мире других компаний ты бы там, не знаю, был бы руководителем всех аналитиков или там был бы синьор аналитиком. А здесь у тебя все равно вот эта должность остается, но твой левел, он растет. И на самом-то деле уровень задач, которые делают даже там базовый аналитик в Гугле, он не сравнится с уровнем задач, которые делают другие аналитики в других компаниях, потому что все равно какая-то сложность, качество качество тех, кого набирают, они уже очень классные. И то есть априори качество работы, которое получается, оно очень крутое.
То есть получается, попадая в Google, ты оказываешься в такой суперпрофессиональной среде, где ты можешь учиться у каждого вокруг.
Да,
и
да,
в том
это
числе
очень
у своего
важно.
Менеджера. Да, это хорошая такая атмосфера, мне кажется, всегда полезна. После того, как ты ушла из Гугла, ты ощутила на себе вот эту магическую строчку в резюме?
Нет, этого не произошло. Это было, конечно, супер тяжело. Потому что когда там, ну, у меня все так быстро как-то меняется, но когда я переходила в Google, я такая, ну все, тут я точно надолго. Типа лет 5 я даже вообще не буду думать о смене работы. А в итоге у меня там сейчас столько всяких изменений в жизни, что я бы не поверила там год назад, что я там уйду или как так. Типа, я бы год назад точно бы согласилась и на позицию в Дублине, и вообще бы не размышляла. Наверное, это просто, знаешь, как... Еще одна такая ступень, которая позволяет тебе поверить, что ты реально классный и что ты умеешь делать какие-то классные вещи. Но я просто хотела сказать твоим слушателям, что какие-то, возможно, банальные вещи, но все наши преграды, они у нас в голове. И нет ни одной компании в мире, в которую невозможно пройти, если ты очень сильно этого хочешь.
Спасибо, что пришла ко мне в гости, что мы записали этот выпуск. Мне кажется, что это было очень интересно. Я тоже ничего не знала про работу в Гугле, наверное, как и мои слушатели.
Спасибо тебе большое. Всем удачи.
Подписывайтесь на мой подкаст на платформах, где вы его слушаете. Ставьте обязательно 5 звездочек. Пишите отзывы и рекомендуйте своим друзьям, чтобы как можно больше людей узнали о моем подкасте. Услышимся в новых выпусках.